как бы незначительны были подготовительные недели поста и самые недели Великого поста, они все направлены к тому, чтобы нас приготовить стать лицом к лицу со страстями Христовыми и с воскресением Господним. В первой части, в подготовительных неделях, как я старался объяснить в прошлый раз, целым рядом притчи, церковных молитв, песнопений, все наше внимание обращается церковью, то есть в конечном итоге Богом, на нас самих. Нас Бог зовет, нас церковь ведет к тому, чтобы мы на себя посмотрели глазами, просвещенными Божьей правдой. Взглянули бы на себя и увидели бы себя такими, какими нас видит Господь. С одной стороны, с большой человеческой славы, то есть людьми, какими их задумал, какими нас задумал Господь. Созданными по образу того, который явился в конце времен, по образу Христа, Спасителя. А с другой стороны, именно вглядевшись во Христа, слушавшись Его слова, Его учения, чтобы мы увидели себя, какие мы есть на самом деле, и пережили бы ужас и глубокую грусть о той пропасти, которая нас разделяет, от того, чем мы могли бы быть. К этому нас ведет размышления над притчами, о которых мы говорили в прошлый раз. А затем наступает самый пост, который церковь называет весной духовной. Если мы сумели в течение предыдущих недель над собой произвести суд, увидеть себя по-новому, с одной стороны со строгостью, а с другой стороны с изумлением. Если мы сделали все или хоть что-то из того, что мы могли сделать, чтобы соответствовать образу человеческому в нас, то теперь сорваны какие-то оковы, пошел лед, кончается зимняя окованность всех сил, души, тела, ума и сердца, воли. И наступает время, когда то, что дремлет в нас, то, что иногда как нам кажется, заснула непробудным сном, может теперь проснуться, зажить, может начаться действительно весна, новое время, новая жизнь. К этому нас ведет пост, вдохновляя нас учением святого Григория о благодати, который нам говорит о том, что благодать – это не только нечто, что нам дает Господь, чтобы мы могли спастись, ожить, осветиться, но что благодать сущностна есть сам Господь Бог, который себя самого нам вручает, отдает, как пламя нас пронизывает, и глубоко, как пламя, проникает железо, нас тоже проникает, глубоко притворяя, глубоко тоже преображая. Если это благодать, то духовная жизнь действительно является приобщением божественной природе, о которой апостол Петр говорит, о котором учат все отцы православной церкви. Действительно человек делается тем, чем был Христос. Прививается ко Христу, как дикая вещь прививается к маслине. Живет всей жизнью, всем потоком жизни, который течет по жилам, лозы, ветвями, которые мы оказываемся. А затем образ за образом святые мужчины, женщины, подвижники самого разного рода, которые нам показывают, что люди, подобные нам, поверив искренне, поверив всерьез обетованием Божьим, люди, стряхнувшие дрему, открывшие ум и сердце, отдавшие Богу свою волю, всего себя, душу и тело, что такие же люди, как мы, порой страшные грешники, стали святыми. И что нам нечего отчаиваться. Все возможно в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе, говорит апостол Павел. И когда тот же апостол молил о силе, Господь ему ответил: «Довольна тебе моей благодати, моя сила совершается в немощи». И вот с этой надеждой мы можем идти изо дня в день, из недели в неделю, по пути Великого Поста, сначала сорвавшие оковы, а потом начал оживать вечной жизнью, высвобождаться из плена земли и приобщаясь к тому, что принадлежит собственно Богу. И вдруг наступает страстная. два разных, совершенно различных периода. Может быть, даже три различных периода можно увидеть в этих коротких днях. Первые три дня мы читаем посреди церкви Евангелие. Устав предполагает, что мы вычитываем все Евангелие, все четыре Евангелия, принимая в учет условия нашей жизни. Мы вычитываем в приходе всегда Евангелие от Иоанна, которое такое не похожее на другие, и одно из других трех Евангелий. За это время очень коротко, быстро, молниеносно проносится перед нами вся жизнь, все учение Христа. И этот опыт быстрого, последовательного чтения почти всегда вызывает в сознании удивление. Как все это просто, как все это хрустально просто, как все это несложно, как это соответствует всем живым порывам души, как от этих слов, событий, образов, притчи и, главное, от облика самого Христа восстает в душе все благородство человеческой души, все ее величие. Одновременно с этим чтением происходит чтение Ветхого Завета и отдельных отрывков Нового Завета. Предупреждение о суде. Предупреждение о том, что нам надо быть истинными, подлинными. И церковная песня, тоска человеческой души, которая все это пережила, которая все это сейчас переживает, и которая слышит: «Чертог твой, вижу, спаси мой украшенный, и одежды не имам, да внидут он. Просвети одеяние души моя, жизнодавче, и спаси меня». Или «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща. Недостоин же паки, его же обрящет унывающе. Блюди, уба, душе моя, да не сном отяготишися». И вот эти песни церковные нас ставят перед лицом того единственного, который может заполнить нашу душу до края, до конца. И вместе с этим снова дают нам ощутить, как мы далеко отпали от жизни, от света, от радости, от Бога, друг от друга. Какие мы осиротелые, какие мы чужие друг другу, Богу, мирозданию. И вот, когда произошла эта вспашка наших душ, нашего сознания, нашего сердца, когда воля, как бы она ни была слаба, неуверенно рвется к жизни, рвется к правде, когда начинается, пробуждается в нас порыв к добру, встает перед нами образ самого Христа в течение этих страстных дней. В сущности, страстные дни нарастают еще задолго до того, как они на самом деле начнутся. Еще когда Христос восходил во Иерусалим, когда Он был на пути, Он спрашивал своих учеников недалеко от Кесарии Филипповой: «За кого почитают Меня люди?» Одни отвечали одно, другие другое. А Петр ответил: «Ты си Христос, Сын Божий». И возрадовался Господь о том, об этом ответе, потому что это был не ответ Петра, не надуманный, не гадательный человеческий ответ. Это открыл Петру Господь. И на этой вере, не на Петре, а на исповедании Петровом, стоит вся вера церковная, вся церковь. Все. Но вот начал Христос говорить своим ученикам о том, что они восходят в Иерусалим, что Сын Человеческий предан будет в руки человек грешных, что Его предадят, что Его избьют, что Его оплюют, что Его засудят и, наконец, распнут. Но что Он воскреснет в третий день. И тот же Петр, который за мгновение до этого Духом Святым провозгласил веру церковную, снова становится человеком. Ограниченным, порывистым. Но каким ограниченным? И отзывает Христа в сторону и говорит: «Господи, не дай этому случиться над тобой». И тот, которого только что похвалил Христос: «Блажен еси, Симон, сын Ионин, что не плоть и кровь тебе это открыли, а Отец мой Небесный», слышит страшные слова: «Отойди от меня, сатана». То есть: «Отойди от меня, противник. Ты помышляешь о том, что земное, не о том, что божественное». Как хрупок человек! Только что ему было дано откровение самой великой тайны о Христе, и тут же его человеческое рассуждение, человеческое чувство его заставляет встать поперек дороги Христа. «Отойди от меня, сатана». Те же самые слова, которые мы читаем в Евангелии, в самом начале Евангелия. в рассказе об искушении Христа в пустыне. Тогда сатана его искушал силой. «Если ты Сын Божий, преврати камни в хлеб». «Сверзись со крыла храма и останься невредим, овладей всеми народами земли и осчастлив их». При одном только условии – поклонись мне. Искушение силой в начале Христова подвига, когда все силы при нем, когда все впереди. «Отойди от меня, сатана», – сказал тогда Спаситель. И теперь, когда прошло трехлетие, когда нарастает ненависть, скорбь, когда идет время разлуки с землей через крестную смерть, подходит искушение, этот раз слабостью, пожалей себя. И тут Христос это искушение от себя отводит. «Отойди от меня, сатана». Первый раз Христос сразился с соблазном силы. Евангелие нам говорит, что сатана от него отошел до времени и приразился он ему вторично слабостью, немощью, жалостью к себе. И вот дальше. Предваряет как бы страстные дни, с одной стороны, воскрешение Лазаря, с другой стороны, вход Господень в Иерусалим. Воскрешение Лазаря, которым Христос перед своей смертью делает достоверным перед лицом всех тайну воскресения. «Общее воскресение прежде твоей страсти уверяя Христе Божие». Здесь «уверяя» по-славянски значит «делает достоверным, несомненным». «Воскреснись от гроба Лазаря». И затем вход Господень в Иерусалим. Такое торжество, такое ликование народное. Но уже в этом торжестве что-то страшное, горестное. Потому что все это торжество построено на недоразумении. Встречает народ Христа как царя со славой, отчасти потому, что дошел до народа рассказ о воскрешении Лазаря. Отчасти потому, что они ожидают, что теперь пришло время, когда Христос, Мессия, себя проявит как царь, победоносец, освободит свой народ от рабства, от плена и водворит царство. И на самом деле Христос освободит свой народ из плена. На самом деле он восстановит царство, но не то царство, о котором мечтают порабощенные римлянами Иудеи и не тот плен, о котором они думают. Не вещественный, не физический, не политический плен, а плененность смертью, злом, адом. В этом праздник входа Господня в Иерусалим глубоко трагичен. Ликует народ, потому что он ошибся во Христе. И тот же народ, когда он обнаружит свою ошибку, беспощадно, как это всегда бывает, когда обмануты наши надежды, беспощадно этот народ будет кричать: «Распни, распни его!» И вот первые дни Страстной, о которой я уже сказал несколько слов, хождение Спасителя из Иерусалима в Вифанию, притчи, пророческие предупреждения и Тайная вечеря. В среду вечером мы вспоминаем предательство Иуды. В четверг утром Тайную вечерю. Строй служб Страстной Седмицы не соответствует ходу исторических событий ни по времени, ни по содержанию. Службы построены по темам, потому что мы не способны вместить в одно переживание переплетающиеся, друг друга сменяющие темы каждого события. Вот церковь и расчленила эти события. Все то, что совершилось во время этой Тайной вечери, разделено. Христос умывает ноги ученикам. Иуда, последняя беседа с учениками, выход в Гефсиманию, страшная Гефсиманская ночь. Христос взят, ведется к первосвященнику, в притор, отдается на поругание, ждет своей смерти, распинается. Все это делится на отдельные службы. В среду вечером предательство Иудова. В четверг утром торжество стройное, строгое, глубокое. Торжество Тайной вечери, первый совершенный, выражаясь современным языком, божественной литургии. А затем снова долгое трагическое размышление над событиями. Вечером чтение 12 Евангелий. 12 евангельских отрывков, где нам представляется сначала долгая беседа Христа со своими учениками. Беседа, где есть последовательность, и которую можно понять только, если себе представить, как они сидели в эту ночь пасхальную, вспоминали Пасху иудейскую, и как уже Христос знал, что новая Пасха начинается, что этот раз будет заклан не Агнец, а Сын Божий, ставший Сын Человеческий. Тревога, грусть, грусть, молчание, отрывочное высказывание, молитвы и снова молчание, и вопросы, и недоумения, и приточные ответы, и подготовка учеников к тому, что будет. Все это составляет содержание этого первого долгого чтения, а затем рассказы о событиях. Гефсиманский сад. Христос перед смертью. Не перед своей смертью, потому что в нем нет даже смертности. Он самая жизнь воплощенная. Он бессмертен, нетленен и в своем человечестве. Но смерть человеческого рода ложится на него. Этого человеческого рода, которому он приобщился сначала воплощением, а во-вторых, в день крещения своего. Когда он погрузился, употребляя слова русских сказок, в мертвую воду, отяжелевшую, потускневшую от омытых ею человеческих грехов, которые легли на него всей тяжестью. Ибо рение о чаше, если только может, что прошла эта чаша, и снова дарение. Если нужно, чтобы она не прошла. И снова дарение. Да будет воля твоя. И это страшное одиночество Христово. Одинокое восхождение к смерти. Одинокое погружение в умирание. Он просил трех учеников хоть один час с ним провести. От тоски, от холода, от ночи глаза их отяжелели, они заснули. Три раза приходил Христос, чтобы встретить хоть человеческий взор, прикоснуться к человеческой руке, услышать человеческий голос, ничего не слышал, ничего не видел, кроме трех спящих учеников. И потом Иуда, ложный поцелуй, толпа, суд в доме архиерея, лжесвидетели, биение, оплевание, осуждение на смерть. И в это время два его ученика находятся во дворе дома, где его судят. Они не вошли туда, как его ученики. Они туда вошли, потому что Иоанн был другом дома. Другом дома, где его били и где его на смерть осуждали. И Петр был при нем. И трижды отрекся. Уходящий Петр, встречающий взор Христа, остановившийся на нем через окно, он вышел и заплакал горько. Во тьму вышел тоже раньше Иуда, но он не заплакал и не спасся. А затем раннее утро, суд Ирода, суд Пилата, и та толпа, которая кричала: «Осанна, красуйся! Благословен гряды во имя Господня! Осанна вышних!» Кричит теперь: «Распни, распни его!» И словно, чтобы подчеркнуть самые характерные в действиях бесовских: уродливость, карикатурность того, что делает бес, Пилат спрашивает: кого вам отпустить в день праздничный из преступников? Вараву или Иисуса, именуемого Христом? Вараву. Но здесь по-еврейски страшная игра слов. Христос — Сын Отца нашего Небесного, Сын Отчий, Сын Божий. А Варавва именно и значит Сын Отца. Да не тот. Сына Отца Небесного извели вон из стана, исключили из общества людей. Остался он один. Захотел быть с Богом, пусть теперь Бог ему и поможет, говорили люди вокруг. Крест, толпа, крики, насмешки, ругательства и трехчасовое медленное умирание. Ни слова упрека, ни слова или движения противления. Прости им, Отче, они не знают, что творят. Прости. Семь слов со креста.
совсем спасительных или трагических слов. У креста мать, которая своего сына тоже безмолвно отдает на смерть. Она его когда-то в день Сретения принесла в дар Богу в храм. Бог его принял тогда как жертву. И теперь эта жертва совершается. Принесенный когда-то младенец Иисус теперь должен на самом деле быть кровавой жертвой умилостивления, смертью. Иоанн стоит без слов. Ученик, который любить умел и которого любил Христос. И поодаль несколько женщин, бесстрашных, потому что любящих, и бессильных. И вот среди этой оставленности, среди этого глубочайшего, таинственного молчания, целый круг трагедии. Толпа. Пестрая, шумная, любопытная, кровожадная человеческая толпа. Фарисеи, книжники, вожди народные, которые, наконец, победили, насмехаются, вызывают Христа на победу. У подножия креста воины разыгрывают одежду распятых Спасителя и двух разбойников. В толпе, небось, одни ожидают, не сойдет ли он со креста. Тогда, пожалуй, можно и поверить. Тогда можно поверить с уверенностью, что не ошибаешься, что не обманут Богом или собственным чутьем. Можно поверить безопасно, без риска. Другие, которых ранило, может быть, глубоко в душу проповедь Христа о самозабвенной любви, о совершенной чистоте сердца, о подлинности человеческих отношений, может быть, стоят со страхом. А вдруг он сойдет со креста, и все это надо будет принять, все это будет законом жизни, страшным законом, где нет места ни для себялюбия, ни для себя вообще, а только для любви. Суд совершается перед лицом креста над каждой человеческой душой. Где ты? Ты распинатель? Ты ругатель? Ты безразлично кидаешь жребий об одежде Христа. Ты хочешь спастись от необходимости веры вещественным доказательством, уверенностью без веры? Или ты боишься, что надо уверовать будет, и что тогда все придет к концу, вся неправда жизни и все оттенки человеческих отношений? И два разбойника. Перед обоими тот же вопрос стоит. Они умирают. Во весь рост стала смерть. За ней суд. За ней вечность. За ней спасение или вечное проклятие. Отчужденность от Бога или возвращение. И вот оба в этот страшный момент видят, что те же судьи, которые их осудили за их преступления, осудили преступно, вероломно, неправедно невинного человека. Один из распятых разбойников восстает: если судьи могли засудить невинного, то они неправедны, он не принимает их суда. Они не имеют права и его засудить. В душе его проклятие, ненависть, гнев. Другой видит осужденного невинного страдальца. Если невинный не избежит человеческой ненависти и человеческого суда, как может виноватый отвергать этот суд, жаловаться на застигшую его судьбу? Он поворачивается лицом к невинному, которому он прозревает правду, святость, просит его взять его, разбойника, с собой в вечный покой. И, наконец, может быть, самое трагичное во все это время. Последний почти крик Христа перед смертью. «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил?» Люди оставили. Одни бежали. Другие бессильно предстоят. Третьи вымещивают на нем свой страх, свое разочарование. Горькие упреки, которые выпали на их долю. И теперь вдруг отворачивается от Спасителя сам Бог. Он захотел быть человек во всем, разделить человеческую участь до конца со всеми. А самое страшное в человеческой участи — это сознание, которое единит сердца миллионов людей, что от них отвернулся Бог, что они живут сиротами и умирают отверженцами. Да и умереть нельзя, не потеряв свои связи с Богом. И вот Христос остается один, отвергнутый людьми, оставленный Богом, он предает дух. Душа его сходит в ад. Блистанием своего божества он заполняет собой все. От века дремлющие восстают. Начинается новое. Бог все во всем. А в это время продолжаются церковные службы. После 12 Евангелий утром в пятницу царские часы, где читаются псалмы пророческие о Христе, ветхозаветные отрывки, отрывки из посланий, отрывки из Евангелия, так что мы могли охватить взором, начиная с Ветхого Завета и кончая Евангелием, все, всю тайну божественной крестной любви. Потом вынос плащаницы, погребение Христова и отдельно выделено плач Богородицы над умершим, погребаемым, погребенным Христом. Но уже в конце плача мы слышим, как таинственно Христос ей одной вслух говорит: «Не рыдай, мини мати, зрящего гроба». А вечером снова погребение Христова. Вынос плащаницы — это шествие ко гробу. Теперь это уже время, когда Христос почил от трудов своих, лег во гробе, отдыхает его тело, нетленное, святое, от трудов смерти. Торжествует победу свою над адом человеческая душа, сияющая, блистающая, как молния, светом божества. А мы совершаем сначала плач. Но в этом плаче уже мы созерцаем тайну спасения. Этот плач вырастает постепенно в надежду, она укрепляется пророчеством о сухих костях, которым жизнь возвратил Господь. И в конце службы уже звучит уверенность и торжество о воскресении Христа. Читается Евангелие, предваряющее воскресение. Мы уже знаем, что Он воскреснет. Мы уже знаем, что гроб не последняя Его обитель. Мы знаем, что смертью побеждена смерть, что одержана последняя победа. И на следующее утро, в субботу, когда совершается божественная литургия, после того, как прочтены пророческие книги о Христе, мы переоблачаемся в светлые одежды. На земле гроб еще запечатан. На земле телом своим почил Христос. Но верой, то есть этим таинственным знанием церковным, знанием души, мы уже знаем, что воскресе Христов и мертвых не един во гробе, что одержана победа, что во аде она уже совершена, и мы теперь можем ждать, чтобы она была явлена торжествующе на земле. Эта литургия Великой Субботы, она уже литургия воскресения, но воскресение, познанного верой, а еще не опытом и не зрением, не воочию, а ночью мы будем торжествовать воскресение Христово. Заутренняя литургия. Заутренняя, где мы поем о том, что воскрес Христос. А литургия, где уже начинается для нас, может быть, больше, чем когда-либо, в какой бы то ни было литургии года, где открывается перед нами Тайная вечеря, которой Христос будет в свое время праздновать в Царстве Небесном, когда все будет совершено, когда воскреснет не Он один, когда воскреснувший будет не Он один, а воскреснут все, когда смерть уже будет пожертва победы, когда будет Бог и Отец Богом и Отцом всех. Вот как развивается Страстная Седмица в своих богослужениях, в каких-то основных своих чертах. Вы, наверное, заметили, сколько я отдельных событий этой седмицы пропустил. Вставьте их в эту общую картину. Обогатите то, что я сказал, своим личным опытом, своей молитвой, своим соучастием во страстях Христовых, и в воскресенье Господнем. Вот. Если хотите, какие-нибудь четверть часа мы можем поговорить, а потом помолимся немножко и разойдемся. Икона, которую мы большей частью называем иконой Воскресения Христова, это, слушайте, икона сошествия в ад. То, что на ней изображено, это земля, в земле как бы пещера, то есть недра земли, сорванные с петель двери ада, и Христос, возводящий Адама и Еву, и на более сложных иконах всех ветхозаветных святых. Почему в ад и в чем смысл этого события? Во-первых, ад, о котором говорится здесь, в иконе, и о который подразумевается в церковных службах этих, это не тот ад, о котором мы говорим в христианском обиходе, место мучения, место Божьего правосудия. Это тот ад, который нам описан в Ветхом Завете, намеками, бросками, например, в начале шестого псалма. Это тот Шеол, который был местом окончательной, бесконечной, неизменной разлуки с Богом. И туда сходили все, и праведники, и грешники. Потому что с падением Адама и Евы, после того, как грех отделил человека от Бога, пути обратно к Богу не было. Рай закрыт, архангел стоит с мечом огненным в дверях рая, нельзя туда вернуться. Путь откроет только Сын Божий, ставший Сын Человеческий. И поэтому в притче, которую мы читаем об Лазаре и богаче, и Лазарь, и богач в этом аду, хотя их участь глубоко различна, один по своей праведности находится в покое, другой по своей грешности находится в мучении. И оба, однако, не могут вернуться в райские обители. И вот в это место, где Бога нет, сходит Бог крестом. И Он сходит, Христос Спаситель, душой своей, сходит в ад, потому что он умер, как всякий человек, потеряв Бога. Этот крик: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Это крик всего человечества, который обезбожен грехом. И Христос, который захотел во всем быть человеком, кроме греха, на себя взял и эту обезбоженность, то есть эту потерю Бога, это лишение Бога, который убивает. И он идет путем всякой человеческой души. Как он умер в этом крике без Бога, так он и сходит в ад. И церковные песнопения нам говорят, что всесмехливый ад, ад, который смеется и ликует над горем человеческим, широко раскрылся, чтобы уловить его, своего последнего врага, того, кто на земле его побеждал шаг за шагом, и везде, и все время, и вдруг обнаружил, что в него вошел сам Бог. И ада уже не стало, в том смысле, что уже не стало того места, где нет Бога. Этим объясняется, например, очень озадачивающее еврейское сознание псалом, где говорится: «Куда, Господи, мне бежать от Тебя? На небе Твой престол, в аде Ты еси». Для еврейского сознания это было как бы пророческое, таинственное высказывание, потому что перевести на другой язык, на наш разговорный язык, это бы значило: «Куда мне от Тебя бежать, Господи? На небе Твой престол, а в том месте, где Тебя нет, и там Ты находишься». Это было как бы противоречие в себе, которое раскрылось тем, что и в это место отлучения сам Бог пришел, и Его не стало. Когда мы говорим, например, в панихиде: «Божий духов и всякие плоти, смерть поправы, дьявола упразднивы». По-русски «упразднивы» значит «уничтожив». Но по-славянски это «упразднить» — это значит «опустошить», как мы говорим, праздное слово, пустое. И вот ад, то есть дьявол, который имел свое какое-то царство, теперь не имеет царства. Это опустошенное царство. Христос перебросил мост между теми, кто погибли, и которых Он пришел спасать. Теперь, это не мгновенное явление, это целый процесс спасения мира. И отцы церкви очень много рассуждали о разнице между раем, Царством Небесным, вечным блаженством. Тут есть какие-то переходы. Но ада в древнем еврейском смысле этого места, где человек, где человеческая душа навсегда отлучена от Бога, нет сейчас. Что будет после страшного суда, можно надумывать, гадать, предчувствовать, но мы не знаем. Но одно мы знаем, что этот ветхозаветный рай разрушен окончательно дотла. И вот Христос сходит душой в ад, потому что Он умер как человек. Он полной трагедии человечества умер, полной трагедии человечества сошел к другим, которые подобно ему погибли, и вдруг оказалось, что он Бог. Все это очень мало смысла имеет, когда говоришь «вдруг оказалось», потому что это предполагает, что, скажем, какое-то мгновение этого как будто и не было, но другого языка у меня нет. Это даем надежду. Воскресенье потом. Это мгновение смерти Христа, это сошествие в ад. Вот Христос умирает, пятницу, скажем, воскрешает в ночью субботы на воскресенье, вот в этот период что-то совершается.
Когда он вадит,
когда уже победа одержана, а мы еще, она до нас не дошла, как бы. Но мы ее уже торжествуем и празднуем, мы об этом знаем. То, чего ученики не знали. Ведь вещь, которую мы просто не можем уловить, это ужас Великой Пятницы для учеников. Потому что для нас Великая Пятница оттеняется на фоне Светлого Христового Воскресения. Как бы ни переживать, мы знаем, что через полтора дня мы будем петь «Христос воскресе». А там было даже никакого сомнения, они просто воочию видели, как Христос умер и погребен. Они воочию видели, что ненависть победила, что люди злой воли победили, что, может быть, значит, все их надежды погибли. И потому они и были там, в доме Иоанна Марка, в таком страхе, запершись, потому что что же им оставалось? Они оказались побежденными учениками побежденного учителя. И потому воскресение Христово для них и имело такое потрясающее значение и животворное значение, что когда Христос встал посреди них, они не только возрадовались о том, что любимый их учитель не умер на самом деле, но это значило, что Бог не побежден, что Бога злая воля человеческая не изгнала вовсе из судеб мира, что можно не только продолжать существовать в отчаянии о том, что все надежды обмануты, а можно жить уже теперь вечной жизнью Христа среди мира, и не бояться, что кто-нибудь у тебя может эту жизнь отнять. Ее никто у тебя не отнимет. Она вечная. Христос прошел через временную смерть и вернул им вечную жизнь. Да. Ведь тут, конечно, когда говоришь пространственно, всегда говоришь какую-то неправду. Еще от Цицерхи говорили, что воплощение Христово не пространственное перемещение Бога с места на место. Вот в начале литургии, когда священник кадит престол, говорит, во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи с разбойником. И на престоле был Иси с Отцем и Духом, вся исполняя неописанным. Значит, именно одновременно он в гробе мертвым телом, он в аду душой, сошедший в ад, но сияющий своим божеством, он в раю с разбойником и никогда не отлучался от Отца и Духа, восседая на престоле. Так что это то, чего мы никак не можем выразить. Мы можем только сказать, вот четыре противоречивых предложения, которые совпадают неизреченным образом. И неизреченным не потому, что, ну, себе нельзя представить, а потому что это другое как бы измерение. Вечность в себе содержит все. Да. И вместе с этим он неразлучен с Отцом. Ведь Евангелие и начало апостольских посланий очень так четко и резко определяет Иуду как предателя, причем указывает и на корыстолюбие с одной стороны, как побуждающую причину, и с другой стороны его отсутствие в нем надежды, упования, почему он и кончил самоубийством. Потому что Петр тоже изменил, трижды отрекся, но не потерял надежды. Иуда как бы своим самоубийством говорит: «Я не могу поверить, чтобы невозможное могло случиться». Тогда как наш Бог, именно Он Бог невозможного. Для того, чтобы случилось возможное, нам Бога не нужно. Возможное и без Него случается. Теперь, довольно-таки рано одна из сект христианских стала видеть в Иуде того человека, благодаря которому совершилась тайна спасения. Правда, он ее не понимал, правда, он совершил предательство, правда, Христос, в сущности, погиб, что касается Иуды, но он как бы нечаянно оказался орудием нашего спасения. И была секта, которая его вписала в лики святых. Теперь, позже, уже значительно позже, появились попытки объяснить и оправдать Иуду. Самое последнее, которое я знаю, но, может, в православном мире, это попытка отца Сергия Булгакова. Но это основано, как мне кажется, на вымысле. То есть евангельский текст, который является единственным, собственно, материалом, о котором мы можем говорить, ничего об этом не говорит, не дает никакого намека. На то, что Иуда...
Ну, Господь его проклял, лучше бы ты не родился.
Да. И вот мне кажется, что это вымысел. Теперь, как Бог его будет судить в конечном итоге, это другое дело. В том смысле, что мы можем говорить о какой-то правде, или о каком-то правосудии с нашей земной точки зрения. С какой-то другой, то есть с точки зрения Бога, мы не можем судить. Каждый раз, когда мы делаем попытку за Бога сказать то, что Он решит или что Он думает, мне кажется, что мы подпадаем под эти слова Крылова, кажется, при котором кто-то объяснял, что бы он сделал, если бы он Богом был, что бы он сказал. И Крылов ему ответил: если бы ты Богом стал, ты бы эту глупость не сказал. Поэтому, что в конечном итоге будет, мы не можем гадать. И мне кажется, что это нам оставляет, во всяком случае, право надеяться против всякой надежды. Надеяться какой-то радостью души о том, что Бог ничего не сотворил для погибели. Но это надежда, то есть это какая-то радость души, которая так может говорить, только прибавляя к тому, поскольку я знаю Бога, я могу надеяться. Или поскольку я могу думать о Боге. Теперь в этой же линии, например, есть замечательная одна единственная фраза в этом порядке. В одном из докладов Владимира Николаевича Лоскова, который можно было бы связать с некоторыми вещами, которые Исаак Сирин писал и другие отцы, он говорит, что на земле дьявол является врагом и противником Божьим. Но никогда не надо забывать, что для Бога дьявол является тоже одной из его тварей. То есть они никогда на равных началах не будут. В судьбе человеческой они являются как бы двумя полюсами человеческой проблематики. Что ты выберешь? Бога, жизнь, свет, добро или дьявола, смерть, тьму, зло. Но это только по отношению к нам. Потому что они равными все равно и тут не являются. Нет, они несоизмеримы разны. И одновременно, пока дьявол находится в этом положении, в этой борьбе здесь, он находится в пограничном, тварном положении по отношению к Богу, который собой заполняет все. Удается, но удается ему победить через нас и в нас.
Меня не победить. Я на нем стою, пищит подо мной.
Вера, вы пока не стоите, а просто сидите на стуле. И стул пищит, но это не дьявол.
Но он под ногой.
Учение церкви Ветхого Нового Завета о том, что дьявол был ангелом света, который совратился. Он, Бог не сотворил дьявола черным, рогатым, хвостатым.
А знаете, в России они рисовали, как я. В коридоре всегда был нарисован черный дьявол, и кругом огонь, и они кругом, когда души, они поймали туда и танцуют кругом. Я помню, когда маленькая была, я всегда смотрела на это. Ну да, в России это было. И их черный всегда рисовали, с рогами.
Да, но это черный, потому что мы белые. Я помню, один миссионер английский мне рассказывал.
Господь был белый.
Да, но мне...
Еврею белый.
Но, скажем, негры видят вещи иначе. Мне рассказывал один миссионер о том, как его представляли в негритянском приходе. И местный священник сказал своим прихожанам: не ужасайтесь тому, что он бел как черт, его душа такая же черная, как наша. Да, что
да. Да, но если так подумаешь, Господь был белым, он евреем был, он не был черным.
Что? Изображение Божьей Матери читает.
Ну да.
Ну да. Я в Африке была, там черные кусицо, Матерь Божья.
Ну вот, давайте теперь помолимся и пойдем по домам. И, значит, следующая наша беседа уже после Пасхи будет. Да? Пятая. Ну вот поговорим. Оказывается, 5 мая. Да. Ну вот, к тому времени, может быть, поговорим о воскресении и о вознесении Господнем. Thank you.
небо, мы там шли. Я побыла и человека видел. Мир он дом, и безмятежный дар. Ангелы твоего хранителя почти покрывают и соблюдают меня от всякого зла. Я по песне хранитель душам и телесам нашим. И тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господи, не лиши меня небесного серебра. Господи, избави на вечных мук. Господи, умом ли и помышлением, словом или делом согреши. Прости. Господи, избави меня от всякого неверия, нетерпения и малодушия и окаменянного нечувствия. Господи, избави меня от всякого неверия. Господи, просвети мое сердце, я же помрачу лукавые потоки. Господи, аз, я же человек, помрачу. Ты же это Бог, Церковь, помилуй нас, и дневно свечи твои. Господи, спаси благодать твою помощь, да прославит имя твое святое. Господи, Иисусе Христе, напиши на раба твоего книгу жизни, и дай ему конец твой. Господи Боже мой, аще и ничто же благо сотвори перед тобой, но дашь мне по благодати твоей положите начало закона. Господи, окропи сердце мое, росу благодати Твоя. Господи небеси и земли, помяни на грешного раба Твоего, трудного и нечистого, восставшего Твоего. Аминь. Благава Царя, благая Мать, пречистую благословенную Богородицу Марию, милость Сына Твоего и Бога нашего, Измена страстная моя душа, и твоими молитвами надстави меня на деяния благая, да прочее время живота моего без полока прими, и тобой рай да обрядь, Богородица Дева, Дева чистая и благословенная. Ангел Христов, хранитель мой святый, и покровителю души и тела моего. Вся некрасивая, делика согрешит во внешний день, и от всякого лукавства и от противного мне врага избавила. Да ни в коем же грехе прогневаю Бога моего. Но молитва на грешного и недостойного раба, я подогостойно покажу благости и милости все святые Троицы и Матери Господа моего, Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Преславная Небесная Дева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою Иисус.